эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми и Цхинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта альянса патриотов. Как в Тбилиси протестовали против Вашингтона и лично Крамера.
Опасность в их активности в том ключе, что эта партия – сателлит, союзник правящей силы «Грузинская мечта». Поэтому необходимо, чтобы правящая партия очень четко фиксировала свою позицию.
Картины странного суда. В Цхинвали суд над Тамарой Мяракишвили пытался самозавершиться.
И сегодня судья говорит, что я их показания наизусть знаю, и мне не надо их присутствия. Я без их допроса могу вынести решение.
Проигранный мир. Олег Домени, о вызовах, на которые Абхазия пока не в состоянии ответить.
Если такой связи не было бы, мы не смогли бы выстоять перед грузинской агрессией. А сегодня никакой агрессии нет, но мы распадаемся.
Все это, а также Гахари, отвечает Хазарадзе. Новые приключения юго-осетинского автопрома. Сколько денег нужно для счастья, рубрика «Голоса из Тбилиси». И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Демис Паландов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не намерен просить Евросоюз об отсрочке Брексита с 31 октября на более поздний срок. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера по итогам его переговоров с главой Еврокомиссии Жаном Клодом Юнкером в Брюсселе. Джонсон рассчитывает на то, что ему до этого срока удастся согласовать с ЕС новые условия Брексита. Переговоры между Великобританией и Европейским Союзом о выходе Британии из ЕС – в ближайшее время станут более интенсивными и вскоре начнут проходить в ежедневном режиме, говорится в заявлении. Встреча Джонсона и Юнкера в понедельник в Брюсселе была, по сути, первым содержательным обсуждением Брексита между ними после вступления Джонсона в должность премьера в июле. В заявлении от имени главы Еврокомиссии говорится, что британская сторона до сих пор не представила своих предложений по изменению согласованного ранее с кабинетом Терезы Мэй договора о выходе Британии из Евросоюза. Этот договор не получил поддержки в британском парламенте. Джонсон, сменивший Мэй, добивается от ЕС новых уступок. Переговоры лидеров стран Нормандской четверки должны привести к решению проблем, а не просто обозначить их. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Он обозначил основные цели украинского руководства на переговорах и призвал страны Евросоюза поддержать позицию Киева.
Главные шаги – это решение вопроса об окончательном обмене наших пленных всех на всех. Второй вопрос – окончательно обозначить четкие сроки разведения войск вдоль всей линии соприкосновения. Третье. Если мы будем обсуждать проведение местных выборов на временно оккупированных территориях, мы должны обозначить четкие сроки выведения оттуда всех войск.
Сказал Владимир Зеленский. Украина рассчитывает, что переговоры лидеров стран Нормандской четверки с участием России, Франции и Германии пройдут до конца сентября. В Москве при этом говорят, что ожидать переговоров раньше октября не стоит, и до саммита рабочие группы должны согласовать итоговые документы. Среди требований Москвы – разведение войск на линии соприкосновения и предоставление Донбассу особого статуса. Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии на акции 3 августа в Москве. Суд признал Устинова виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Устинов отвергает обвинение. Вот что сказала после вынесения приговора мать осужденного Татьяна Устинова.
Парень, который за всю жизнь ни с кем не подрался, не инициировал ни одну драку, вдруг оказывается, если честно сказать, прям государственным преступником против российского ОМОНа.
Оглашен незаконный приговор, мы считаем его незаконным, намерены обжаловать в апелляционном порядке. Очень не понравилось то, что суд включил в приговор такие абсурдные показания потерпевшего, свидетелей со стороны обвинения.
сказал адвокат Устинова Дмитрий Чешков. По версии следствия, Устинов выкрикивал оскорбления в адрес полицейских на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. При задержании он якобы сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику Росгвардии Александру Лягину. Устинов вину не признает и утверждает, что не участвовал в акции и просто стоял в стороне. На предыдущем заседании судья Сергей Криворучко, который включен в США в список Магнитского, отказался смотреть видео, доказывающее, что Устинов не кричал лозунгов до задержания. Правозащитный центр «Мемориал» признал Устинова политзаключенным. Оппозиционер Алексей Навальный назвал приговор Устинову публичным актом устрашения.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Ирана задержали в Персидском заливе судно с топливом для Объединенных Арабских Эмиратов. Тегеран подозревает экипаж танкера в контрабанде. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на иранское агентство ИСНА. Кому принадлежит танкер и граждане каких стран находятся на его борту, не уточняется. Задержание судна произошло на фоне кризиса, связанного с атакой на нефтедобывающую и перерабатывающую инфраструктуру Саудовской Аравии. 14 сентября беспилотники обстреляли два нефтеперерабатывающих завода. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы хуситы, связанные с Ираном. В Госдепартаменте США в нападении обвинили Тегеран. Иран обвинение отвергает. Саудовская Аравия, которая считается крупнейшим экспортером нефти в мире, вдвое снизила суточную добычу. Цены на сырье резко выросли. Стоимость нефти Brent увеличилась почти на 14%, до $70 за баррель. Президент США Дональд Трамп распорядился при необходимости использовать нефтяные резервы страны для стабилизации ситуации на рынке. Об этом Трамп сообщил в Твиттере. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты знают, кто стоял за атакой и готовы действовать, но ждут результатов расследования от Эр-Рияда. Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация США всерьез рассматривает ответ на атаку. По данным издания, в воскресенье Трамп встречался с министром обороны США Марком Эспером. Подробности встречи газета не приводит.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузинская мечта отказалась рассматривать предложение Европейской Грузии, адресованное странам Евросоюза и США. В нем идет речь о включении претензий Грузии к России в качестве дополнительного пункта к общему санкционному пакету Запада. В правящей партии выразили опасение, что инициативы такого рода могут привести к ответным санкциям со стороны России. Прямота изложению властью своей позиции заинтересовала Ираклия Арагвелидзе.
По словам одного из авторов, члена Политсовета Европейской Грузии Сергей Капанадзе, состоящий из трех пунктов документ призван актуализировать вопрос оккупированных территорий Грузии в повестке дня международного сообщества.
В первом пункте мы призываем правительство Грузии к дипломатическим и политическим шагам по включению в санкционный список ЕС и США наших претензий за отказ России выполнять свои обязательства по прекращению огня 2008 года. Второй пункт резолюции предлагает включение индивидуальных санкций из списка Отхазория Татунашвили, лиц в пакеты персональных санкций ЕС и США в отношении России. И, наконец, третий пункт содержит призыв включить в санкционный список компаний, ведущие экономическую деятельность на оккупированных территориях.
Впрочем, ответ на предложение оппозиции стал известен еще до начала заседания парламентского комитета по интеграции с Евросоюзом. По словам вице-спикера и одного из лидеров большинства Гии Вольского, инициативы оппозиции, которую он назвал вредительскими, не только способны нанести ущерб тысячам производителей в Грузии, но и сделают заложниками сотни тысяч соотечественников, проживающих на территории России.
Ответвление некогда единого нацдвижения не прекращают крайне рискованные для народа Грузии инициативы. Их целью является сокрытие своих преступных ошибок, которым цену за тяжесть оккупации пытаются переложить не на Россию, а на свой народ. Любая страна, признавшая сепаратистские регионы Грузии, автоматически подпадет под экономические санкции США. и дополнительные движения в этом направлении приведут к введению экономических санкций со стороны Москвы. В условиях беспрецедентной диверсификации рынков для Грузии роль российского рынка остается значительной. Можете спросить об этом производителей цитрусовых или вина. Авторы этой инициативной формы как бы предлагают создание проблем для России, а в реальности хотят гарантированного введения тяжелых экономических санкций со стороны северного соседа.
На заседании комитета депутаты грузинской мечты отметились несколькими примечательными заявлениями. Вот заявление Гиига Чичиладзе.
Резолюция выдвинута в точности в разгар сбора винограда, в то же время на носу сбор цитрусовых в Аджарии. Ваше предложение прямиком льет воду на мельницу России, которая только ищет предлога для объявления блокады, и это подтвердили события двухмесячной давности. Направлена ли ваша резолюция для объявления блокады Грузии?
Спросил Гачичеладзе оппонентов. Подскажите месяц, чтобы никто не пострадал. Когда можно делать заявление в адрес России, парировал докладчик Сергей Капанадзе. Авантюрные и провокационные предложения оппозиции призваны сорвать мирное и демократическое развитие Грузии, подытожила глава комитета Тамар Хулардава, после чего поставила вопрос на голосование, которое выдало предсказуемый результат не в пользу авторов документа. В оппозиции отметили, что дрейф грузинской мечты в сторону России очевиден. Заявление огласил один из лидеров партии Гига Букерия.
Правящая партия преодолела новый уровень открытости, прямо признав, что она против санкций в отношении агрессора и оккупанта. Они говорят, что не хотят создавать неудобства России, чтобы она не создала ответный дискомфорт. И что совсем удивительно, они в открытую объявили всех грузин Российской Федерации заложниками. Это просто невиданный уровень логики. Если строить рассуждения по их лекалам, получается, что западные санкции против России направлены против интересов Украины.
На вопросы оппонентов с другой трибуны ответил спикер парламента Арчил Талаквадзе. По его словам, грузинская мечта пошла на сотрудничество с оппозицией в вопросе формирования списка Атхазурия Татунашвили. Однако это большее, на что может рассчитывать оппоненты власти. Как подчеркнул в конце выступления Талаквадзе, правящая партия не нуждается в псевдопатриотических инициативах оппозиции. Если вы верите, что таким способом добьетесь деоккупации Грузии, то, пожалуйста, внесите этот пункт в предвыборную программу и добейтесь поддержки граждан на выборах, заявил председатель парламента. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим эту деликатную тему. Грузинских оппозиционеров и наблюдателей настораживает антиамериканская и антинатовская активность Альянса патриотов. Накануне они организовали многочисленную акцию протеста у здания посольства США в Тбилиси. Прозвучавшие там заявления не пришлись по душе даже некоторым представителям грузинской мечты, что и заинтриговало в данном случае Мзию Паритишвили.
На нас повесят сейчас ярлыки, что это антиамериканская акция. Еще накануне предупреждала сторонников Ирма Инашвили, депутат от Альянса патриотов. Она и ее партия организовали многочисленный шумный митинг у здания посольства США в Тбилиси, выражая недовольство действиями американского международника, бывшего советника госсекретаря Дэвида Крамера. 10 сентября Крамер потребовал выдворить журналистов Ирму Инашвили из здания, где проходила международная тбилисская конференция. Это, впрочем, случилось после того, как Инашвили ворвалась на мероприятие, где международные грузинские эксперты, политики обсуждали тему, куда идет Россия. Инашвили, крича, требовала слова, выражала недовольство тем, что накануне ее партию, Альянс патриотов, бывший соратник Михаила Саакашвили, а теперь депутат от Европейской Грузии Гига Букерия, назвал пророссийской. А еще патриота возмутили слова бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что одним из вариантов вхождения Грузии в НАТО является временное нераспространение 5-й статьи о коллективной безопасности этого устава Альянса на Сухуми и Цхинвали. Все это не могло не возмутить патриотов, которые давно выступают за нейтралитет, прямой диалог с Россией и сами, как депутаты парламента, часто наведываются в Москву, чтобы с российскими коллегами наладить дружеские отношения. Об этом говорили представители Альянса патриотов и на митинге, но главным было их требование официальных извинений Вашингтона перед Тбилиси за неподобающее поведение американца по отношению к Инашвили, то есть к грузинскому народу. Недовольными остались лидеры патриотов и высказывали высказыванием других бывших советников Госдепа США Мэттью Брайза и Даниэла Фрида. Они в основном критиковали Россию, высказывали мнение по поводу необходимости продолжения демократических реформ в Грузии. Но лидером Альянса патриотов Давидом Тарханом Аурави американские дипломаты были замечены в симпатиях к бывшей партии власти, нацдвижения и отделившемуся от него европейской Грузии. Тархан Маурави не понравилось и то, что Брайза, Крамер, Фрид и директор института Маккейна Курт Волкер порой критикуют и Дональда Трампа.
В Грузии нашими начальниками объявились Брайза и Крамер, которые собственного президента ругают. Нам не нужны такие начальники. Нам никакие начальники не нужны.
Эмоционально под аплодисменты кричал Давид Тархан Маурави. Все это, а также то, что ряд грузинских СМИ, в том числе и телекомпания «Имеди», для оценки уровня американских экспертов, которых якобы в Грузии и США никто не знает, привлекли малоизвестных людей, возмутило оппозиционеров. Депутат нацдвижения Саломе Самадашвили в стенах парламента с утра забила тревогу. «Вчера, мы, думаю, впервые в истории независимости Грузии увидели многочисленный митинг у посольства нашего союзника. И этот митинг организовал сателлит грузинской мечты «Альянс патриотов». Это реальное лицо сегодняшней власти». Саломе Самадашвили призвала всех, кто желает вхождения Грузии в НАТО и Евросоюз, прийти на акцию протеста 20 сентября. Массовое шествие планируют организаторы движения «Позор», который с 21 июня после жесткого разгона антиоккупационного митинга требует отставки Георгия Гахария. Сначала с поста министра МВД, теперь с должности премьер-министра. На акции патриотов звучали такие заявления, которые смутили в том числе и представителей «Грузинская мечта». Обычно они стараются ссылаться на свободу слова и демократию и указывают на то, что могут конструктивно сотрудничать с оппозицией. Нацдвижение «Европейская Грузия» для большинства мечтателей – деструктивная сила в парламенте. Конструктивизм, правящая сила, с их точки зрения проявляется альянсом патриотов. Но и при таком подходе лидер парламентского большинства, вице-спикер Гия Вольский, сегодня был вынужден раскритиковать патриотов.
«Эта акция своим содержанием вредительская, поскольку нельзя, чтобы абсолютно несообразное поведение некого Крамера привязать к США. США наш стратегический партнер, никак не связанный с поступками Крамера или же с заявлениями других участников форума. Думаю, и грузинское общество хорошо увидело и поняло это. Хотя вчера была явная попытка отождествления грубого поступка Крамера с отношением США к Грузии и грузинскому народу».
Альянс патриотов открыто тиражирует кремлевские послания с 2016 года, после того, как оказалась в парламенте Грузии, говорит специалист международных отношений, исследователь фонда медиаразвития Сопо Гвилава. Активность и открытость патриотов ее не смущают, ее настораживает отношение грузинской мечты к ним. «Предвыборной кампании у них были заявления о том, что Грузии не нужна НАТО, поскольку потом Турция, как член Альянса, соймет Аджарию. Новых заявлений у Альянса патриотов нет. И о нейтралитете, о прогрузинской политике говорили раньше. Это даже лучше, что они открыто стали делать пророссийские заявления. Свободно можно будет называть все своими именами. Мне видится опасность в их активности, в том ключе, что это партия-сателлит, союзник правящей силы «Грузинская мечта». Поэтому необходимо, чтобы правящая партия очень четко фиксировала свою позицию. Софо Гвилава напоминает, что мечтатели и патриоты часто выступают идеологическими союзниками, когда речь идет особенно о бывшей партии власти Михаила Саакашвили. Кроме этого, патриоты с правящей силой выступают вместе, когда, к примеру, во втором туре они поддержали Саломе Зурабишвили. Многие грузинские наблюдатели были недовольны тем, что представители власти не стали критиковать патриотов за вчерашние заявления. Знаковым посчитали и тот факт, что Ирма Инашвили, которую не приглашали на международную тбилисскую конференцию, пришла туда и устроила скандал. А премьер-министр Георгий Гахария, который был приглашен на мероприятие, за два дня так и не нашел времени поделиться мнением о российской политике. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки странного суда. Гражданская активистка Тамара Мяракишвили прекратила голодовку, которую начала 12 сентября с требованием встречи с сопредседателями женевских дискуссий. Ей пообещали встречу с дипломатами, которые прибудут в самопровозглашенную республику Южной Осетии на этой неделе. Сегодня же в Цхинвале прошло еще одно судебное заседание по ее делу. Ирина Келихсаева следит за громким процессом.
Сегодня в суде ждали приезд оставшихся свидетелей стороны обвинения, однако никто из них на заседание не приехал. Потерпевшую сторону в одиночестве представлял Спартак Дряев, глава регионального отделения «Единой Осетии» в поселке Ленингор. Тамара Мяракишвили попросила судью и сторону обвинения дать ей возможность задать им вопросы и обеспечить их явку. Однако судья Цхинвальского городского суда Инал Цибилов объяснил, что мы им объявляли, мы их даже принудительно приводим, три раза они не пришли, составляются акты, по месту нахождения их нет, по месту жительства их нет. Нашли их, но не являются они. Изначально судья Цибилов принял решение об удовлетворении ходатайства прокуратуры, чтобы показания этих людей, которые они давали два года назад, были зачитаны прокурором.
Суд, конечно же, ознакомился с этим заключением. Я ознакомился с этим заключением, которое содержит. Я почитал эти показания все. Я их практически знаю наизусть.
Да.
Я могу какие-то моменты оценивать. И на мой взгляд, как суда это всего лишь затягивание процесса, потому что когда я оцениваю, прочитал и оцениваю показания, я внутренне, как судья, обязан выводы сделать. Поэтому это всего лишь затягивание процесса, и суд поэтому разрешает прокурору разрешать показания, не что свидетели пойдут, присаживают, разрешают показания.
В ответ Мяракишвили попросила отложить суд, чтобы иметь возможность включить в работу своего адвоката, после чего Инал Цибилов удовлетворил уже ее ходатайство, так как она имеет полное право на защиту. Обращаясь к Мяракишвили, он, в числе прочего, неожиданно произнес и фразу о том, что она якобы утверждает на «Эхо Кавказа», что суд относится к ней благосклонно. Хотя ни в одном комментарии на «Эхо Кавказа» такой цитаты активистки не было. Слово «благосклонно» было использовано в материалах, описывающих этот судебный процесс. Всего один раз, цитата. Судья Цибилов, напротив, был к журналистам благосклонен и, несмотря на дефицит мест в небольшом помещении, позволил занять одно из них «Эхо Кавказа». Конец цитаты. Это напомнило опрос свидетелей в поселке Ленингор, когда часть из них призналась, что материалы на «Эхо Кавказа» не читают, хотя два года назад они давали показания против Мяракишвили, где утверждали, что материал читали, поддерживают сторону обвинения и потерпевших. Мало того, одной из свидетельниц Татунашвили Мэри понадобился переводчик с грузинского, тогда как в тех же показаниях прокуратуре она подписала документ, где черным по белому написано «Русским владеет и в услугах переводчика не нуждается». Именно поэтому, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» Тамара Мяракишвили, она будет добиваться, чтобы были опрошены оставшиеся свидетели.
Сегодня у меня осталось впечатление, что судья сегодня собиралась завершить мое дело, потому что я не юрист, я не владею русским на таком уровне, чтобы понять судебный лексикон. И то, что мне не нравится весь этот период, когда заново вернули в первой инстанции, суд не может привести ни пострадавших, ни свидетелей прокуратуры. Прокуратура в одну неделю собрала 30 свидетелей прокуратуры, а сейчас в течение уже третий год идет, и их не может привести. И сегодня судья говорит, что я их показания наизусть знаю, и мне не надо их присутствия. Я без их допроса могу вынести решение. Против этого пошла, сказала, что у меня есть ко всем вопросы. Никакой суд не может завершиться, состоится, вынесет решение без дискуссии в суде.
Это несостоятельное дело против меня, продолжает она, так как борьбу против меня они начали не по статье о клевете. Они просто захотели меня наказать. Но выйти из этой ситуации опозоренными уже не хотят. Одно из ярких тому доказательств, по словам Мяракишвили, год назад она специально в одном из комментариев «Эхо Кавказа» назвала имя и фамилию Майи, она же Эльза Кисиевой, и рассказала о наличии у нее грузинского гражданства. Однако на этот материал Кисиева, одна из пострадавших от «Единой Осетии», не отреагировала. Зато подписалась под статью о клевете по поводу материала, где ни одного имени и фамилии не указывается.
Решила включить в этом процессе моего адвоката, потому что я хочу сказать, это дело не только для меня возможность доказать, что я не клеветница. Я еще хочу показать, как прошло мое задержание, как нарушили мои права, с какими нарушениями весь этот процесс. Этот процесс не состоит только из-за обвинения, не знаю, допросов. Я ни на одном допросе не дала показания, потому что я собираюсь в суд дать показания. Они хотели вот без этого закончить.
12 сентября активистка объявила голодовку с единственным требованием – встретиться с сопредседателями женевских дискуссий. По словам Иракишвили, голодовку она прекратила спустя 2 дня, после того, как позвонили с Кинвала, попросили ее прервать и пообещали, что 17 сентября у меня будет возможность с ними пообщаться. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжим югоостинскую тему. Владельцы иномарок с номерами самопроглашенной Республики Южной Осетии вторые сутки протестуют против новых правил временного ввоза автомобилей на территорию России. Первая акция прошла непосредственно на пункте пропуска Нижний Зарамак в воскресенье. Вторая сегодня в полдень у офиса Северо-Остинской таможни в Владикавказе. Юристы, остужающие ситуацию, считают новые требования таможни незаконными. Мурат Гукимухов с подробностями.
После признания Южной Осетии северо-осетинские автолюбители придумали способ уклоняться от уплаты непомерных российских таможенных сборов с иномарок. Они получают юго-осетинское гражданство, оформляют свои иномарки как юго-осетинские и катаются по России по временному разрешению на ввоз. Единственное неудобство этой схемы – один раз в полгода надо пересекать границу. Из года в год растет количество юго-осетинских иномарок на дорогах Северной Осетии, впрочем, как и недовольство северо-осетинской таможни по поводу упущенных доходов. В начале лета таможенники, судя по всему, решили всерьез взяться за уклонистов. Всех юго-осетинских автовладельцев с двойным гражданством и российской пропиской автоматически считали уклонистами и отказывали им во временном ввозе иномарок без оплаты таможенных платежей, равных растаможке. По словам бывшего служащего юго-осетинской таможни, юриста Тимура Кокойты, эта кампания была противозаконной, потому что в законодательстве Евразийского союза во внимание принимается именно факт места жительства, а не прописки. Например, если российский гражданин проживает преимущественно за рубежом, значит он признается иностранцем. Жертвами этой кампании стали в основном постоянные жители Южной Осетии, которые прописаны в России. Многим из них пришлось выписаться из России и, как оказалось, напрасно. В минувший четверг российские таможенники на Нижнем Зарабаке обнаружили новый подход к выявлению уклонистов. Или, скажем так, новый подход в определении категории постоянно проживающих в Южной Осетии. Новые правила пересечения границы для автомобилей с юго-осетинской регистрацией можно сравнить с цензом оседлости для владельцев юго-осетинских автомобилей. По новым правилам разрешение на временный ввоз получают те автовладельцы, кто 20 дней в месяц находится на территории Южной Осетии. По словам Тимура Кокойты, эти нововведения связаны также с новым интеграционным договором от 2015 года, по которому с 1 августа с граждан Южной Осетии сняли временные ограничения на пребывание в России. Говорит Тимур Кокойт.
Теперь отменились эти миграционные карты, и таможенники уже не ориентируются на миграционную карту, по которой мы показывали, что до 90 дней планируем пребывать на территории России. Теперь они смотрят по своим базам. Не знаю, насколько это законно, чтобы они ориентировались на свои базы, которые усеченные, потому что они не могут знать, человек въехал на территорию Северной Осетии, не поехал дальше в третьи страны и не пребывает там. Они этого знать не могут по своим базам.
То есть, если автомобиль с иностранной регистрацией пробыл месяц на территории России, это не значит, что и его владелец все это время находился в России.
Конечно, человек может оставить на ремонте свою машину и поехать обратно к себе домой в Цимбал. Он может также через Зарамак проехать в качестве пассажира и никак не зафиксироваться у таможенников. Он зафиксируется у пограничников, то, что он пересек эту границу. Но к базам пограничников они отношения вообще никакого не имеют, хотя их там разделяет 5 метров.
По словам Тимура Кокойты, теперь таможенники смотрят не на прописку, а на предыдущее разрешение на временный ввоз. Исходя из них, можно вывести время пребывания автомобилей на той или иной стороне. По мнению Тимура Кокойты, этот метод также незаконен, как и предыдущий, потому что не позволяет определить единственный критерий – место постоянного проживания человека. Правила уже действуют, уже есть случаи отказов. В ответ вчера вечером возмущенные автовладельцы провели стихийный митинг на контрольно-пропускном пункте Нижний Зарамак против нововведений таможенников. Они сказали, что из-за новых правил ввоза машины приходится выезжать в Россию на такси или общественном транспорте. А сегодня в полдень около сотни недовольных пришли за разъяснениями к зданию Северо-Осетинской таможни. После 2 часов стояния к протестующим вышел исполняющий обязанности начальника Северо-Осетинской таможни Марат Кибеков и повторил сказанное ранее пресс-службой: «Мы действуем в рамках закона». На встрече присутствовал наш коллега из «Кавказа Реали». По его информации, никаких других комментариев ни прессе, ни собравшимся Кибеков не дал и предложил записаться к нему на прием. Это вызвало шквал негодования. Цитирую. «У нас нет частных проблем, а одна общая. Ты здесь под кондиционерами сидишь, обедаешь, а там на таможне, на Санцепёке ждут дети». Конец цитаты. Собравшиеся заявили, что завалят жалобами все инстанции. Кибеков согласился принять несколько человек из числа митингующих и пообещал в течение суток постараться решить вопрос, убрав из критериев 20 дней пребывания. По его словам, сегодняшняя ситуация – это результат усиления контроля за временным ввозом. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, Сухуми, Схинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахари ответил на обвинение в нежелании реализовывать проект строительства глубоководного порта Анаклия, сообщают новости Грузии. Накануне с таким заявлением в интервью телекомпании «Мтавари» выступил лидер общественного движения «Лело» Мамука Хазарадзе. По его словам, недавно министр инфраструктуры Маец Кетишвили отказала британским инвесторам в финансировании строительства глубоководного порта Анаклия. Грузинский премьер назвал эти обвинения несерьезными. По его словам, для его успеха нужны ответственные и серьезные инвесторы, которых, к сожалению, у нас нет. Гахария добавил, что государство выполняло все свои обязательства и будет выполнять. Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил главу самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве. Как сообщает Абхазия Информ, в телеграмме российского лидера в частности говорится: «Отмечая эту знаменательную дату нашей общей истории, мы склоняем головы перед светлой памятью борцов с нацизмом. В России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы. Торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве 9 мая 2020 года. Сопредседатели женевских дискуссий 17 сентября прибудут в Схинвали, чтобы обсудить с юго-осетинской стороной повестку дня предстоящего раунда переговоров. Об этом информагентству РЕС сообщили в аппарате полномочного представителя самопровозглашенной Республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию, отметив, что в делегацию входят сопредседатели от ЕС Тойво Клаар, от ОБСЕ Рудольф Михалка, от ООН Джихан Султаноглу и сотрудник ООН Хайлу Маму и другие. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе проходят с 2008 года и остаются единственной площадкой для диалога между представителями Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. В переговорах также принимают участие представители России, США, сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ. Правящая партия «Грузинская мечта» выступает против проекта постановления, подготовленного Европейской Грузией. Оппозиционеры предлагают парламенту принять специальную резолюцию, которая состоит из трех ключевых пунктов. Включить требования к Москве о выводе войск с территории Грузии, полном выполнении соглашения о прекращении огня от 2008 года и санкционные требования ЕС и США. Включить список от Хозория Татунашвили в пакет персональных санкций ЕС и США в отношении России. Ввести санкции со стороны ЕС и США против всех компаний, занимающихся экономической деятельностью на оккупированных территориях Грузии. В парламентском большинстве считают принятие такого постановления опасным. По мнению вице-спикера, лидера большинства Геи Вольского, это может привести к ответным санкциям со стороны России.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Завтра в 11 утра в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия должно начаться рассмотрение искового заявления Алхаса Квициния по признанию незаконным решения ЦИКа, объявившего Рауля Хаджиба победителем президентских выборов. В это же время начнется митинг оппозиционных сил. Как узнал всего пару часов назад наш сухумский корреспондент Виталий Шария, митинг пройдет все же не у здания Верховного суда, а у офиса партии Амцахара.
В прежние годы не раз звучала мысль о том, что в Абхазии вместо привычной в мире внутриполитической борьбы, основанной на разности идеологем, сложилась так называемая портретная демократия, которая зиждется просто на объединении политических сил вокруг наиболее харизматичных лидеров. Но на сей раз, учитывая рейтинговые потери за последние годы действующего президента Рауля Хаджиба, неожиданное выбытие с гонки в апреле из-за загадочной болезни лидера объединенной оппозиции Аслана Бжания и то, что его дублер на выборах Алхас Квициния все же серьезно уступал ему в подготовленности к президентской работе, говорить о портретной демократии было бы как-то не очень уместно. Зато наружу вылезли торги между политиками вокруг будущих должностей, дележка шкуры неубитого медведя. Будем реалистами, такие закулисные торги происходили всегда, просто они обычно бывали скрыты от глаз общественности. После республиканского собрания 4 сентября сторонников Олега Аржба и стоящего за ним экс-президента Александра Анкваба и откровенного рассказа на эту тему Леонида Лакербая, особо наивные интернет-пользователи были шокированы. В их комментариях доходило до блага глупости, вроде возмущения. Цитата: «Мы ждали от этих политиков заботы о благе народа, а они, оказывается, озабочены получением должностей». Конец цитаты. Представляю, что ответили бы осуждаемые ими, если б снизошли до такого разговора. Так для того, чтобы защищать интересы народа, нам и нужны властные рычаги. Совершенно неожиданные и крутые повороты ожиданий в обществе следует отнести к еще одной особенности этой избирательной кампании. Думаю, на очень многих произвело гипнотическое воздействие достигнутое соглашение между штабами, кандидаты которых собрали 22,9% и 22,6% голосов, что в сумме намного превышало 24,8% собранных лидером первого тура Раулем Хаджиба. Известный российский политолог Сергей Маркедонов говорит в таких случаях, что дать голоса, полученные кандидатом в первом туре, другому политику во втором, это вовсе не то, что переложить деньги из одного бумажника в другой. Я же по этому поводу использую другое сравнение. Электорат – это не воинское подразделение, беспрекословно обязанное выполнить приказ командира. Так что совершенно не удивился бы, если бы узнал, что, скажем, половина голосовавших в первом туре за Аржба проголосовала во втором за Квициния, а половина за Хаджиба. Конечно, узнать эти проценты доподлинно мы уже не сможем. На то и тайна голосования. Но, как пример, в одном поселке живет человек, который очень активно выступал в первой половине года на различных оппозиционных собраниях против власти, потому что ратовал за Аслана Бжания, но 8 сентября проголосовал, по его словам, за Хаджиба, потому что не хотел Квициния. Между тем, на днях инициативная группа распространила интернет-сообщение такого содержания. Цитата: «17 сентября в Сухуми пройдет собрание общественности. Мы признаем незаконным и недействительным решение Центральной избирательной комиссии по итогам выборов президента Республики Абхазия 2019 года. Ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов для того, чтобы быть избранным. Просим всех, кто не согласен с итогами второго тура голосования, объявленного ЦИКом, прийти на собрание общественности 17 сентября 2019 года в 11:00. Место проведения собрания будет указано позже». Конец цитаты. По сарафанному радио рассуждают, что первоначально таким местом предполагалась площадка у Верховного суда, где будет проходить рассмотрение иска Алхаса Квициния, но там большая масса людей может парализовать автотранспортное движение, и власти этого не допустят. Говорится также, что сторонники власти планируют организовать назвать альтернативный митинг. Один из интернет-комментаторов написал: «Если кто-то думает, что смена власти позволит повысить жизненный уровень населения, то глубоко ошибается. Вместо одних чиновников в их кресла просто сядут другие, и у них, конечно, жизненный уровень изменится к лучшему». Конец цитаты. Другой, который всегда поддерживал блок оппозиционных сил, отметил: «Оппозиция совершила большую ошибку, приняв в свои ряды перебежчиков, участвовавших в событиях 2014 года. Думаю, что это насторожило людей. События 2004 года вряд ли повторятся. Народ уже не тот». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему. О вызовах, которые стоят перед абхазским обществом, Елена Заводская беседует с Олегом Доменин, абхазским политологом.
Олег Несторович, не могли бы вы прокомментировать сложившуюся у нас после выборов ситуацию? Что у нас происходит и к чему все это нас может привести?
Трудно прогнозировать дальнейший ход событий. Откровенно говоря, мы не впервые сталкиваемся с такой проблемой. Благо, что находили решение непростых проблем. Такое бывало еще и раньше. Но сейчас, когда пройден этап 2004 года, теперь задним числом гораздо легче рассуждать. Мы находимся в процессе очень сложном, и прогнозы здесь слишком рискованные. Какие могут быть? Самое страшное для меня – дело не в том, кто придет к власти. А суть происходящих процессов для меня в конечном итоге сводится к тому, что будет с нашим государством, а еще более трогает меня, что будет с нашим обществом, вообще с нашими людьми. Вот я здесь не могу выдавать какие-то оптимистические рецепты, что если мы вот это сделаем, то мы выйдем на какие-то ближайшее время перспективы. Потому что социальная болезнь слишком вкоренилась в нашу нервную систему, в нашу психологию, в наш внутренний мир. И теперь мы не свободны.
А в чем суть этой социальной болезни?
Жажда наживы.
А как вам кажется, вот мы вообще как дошли до такой жизни, что для нас сегодня все процессы в стране определяет вот именно эта жажда наживы?
В известной мере, конечно, внешний мир. Мы подверглись не только военной агрессии, но и цивилизационной агрессии. Вот эта жажда наживы – это не абхазское явление, а это глобальное, мировое явление. На нас это острее сказывается, поскольку нас мало.
Но глобальных явлений много. Почему мы взяли именно жажду наживы и сделали ее основным двигателем наших событий?
Вы знаете, жажда наживы, формированная потребительского общества, привело на пороге глобальной катастрофы. Все хотят, я бы не сказал бы, жить лучше. Все хотят быть богатыми.
Давайте мы с вами вернемся к нашей ситуации. Вот, и мне кажется, этот принцип естественным. Ну, человек хочет иметь возможности, да, и для развития, и для отдыха, и для всего. Это бог с ним. Знаете, что хочу вас спросить, Олег Несторович? Чувствуете ли вы от сложившейся ситуации угрозу вот возможного какого-то противостояния? И как, по-вашему, может ли судебное решение разрешить эту коллизию, которая у нас создалась?
Я думаю, что нет. У нас это фактически судебная власть, мы говорим, независимая. Независимой власти вообще не бывает. Она оказалась очень даже зависимой.
Мы сейчас все говорим, что вот суд должен принять справедливое решение. Как вам кажется, существует в этой ситуации справедливое решение, с которым согласится общество?
Справедливое решение – то, что отвечает интересам общества. Трудно найти, кто сможет принять вот такое решение, которое выгодно обществу. Действующие силы действуют в своих узкогрупповых эгоистических интересах, а не в интересах общества абхазского. Они называют, да, мы в интересах, мы хотим суверенитет там развивать, укреплять, мы добились каких-то успехов, или я приду, я сделаю то-то. Это вся риторика. Эта риторика звучит уже не один десяток лет.
Доверие есть к этой риторике?
Нет, конечно.
Может быть, вы видите какой-то выход? Что нам делать в этой ситуации тогда? Что должны стороны понять для того, чтобы мы из этого кризиса вышли?
Если бы мы смогли бы создать условия для формирования максимум двух политических институтов, которые, не покладая рук днем и ночью, сидели бы, осмысливали бы происходящие в обществе процессы и искали бы пути выхода из этого кризиса, теоретически такая возможность существует.
Что это за институты? Если можно, конкретизируйте.
Должны быть политические партии, две максимум, в маленьком обществе больше не надо, которые ищут путь выхода из этой ситуации. Эти институты не должны преследовать свои узкоэгоистические интересы, а преследовать интересы общества. Если интересы общества – это предмет каких-то политических спекуляций, у них ничего не выйдет. Как? Ничего не вышло? Сколько у нас партий создавалось? И где они? Нигде.
Вот вам как видятся те партии, которые десятками у нас насоздавались вот за эти 5 лет?
Их следует называть квазипартиями.
Почему?
А потому что они появляются накануне выборов и после выборов исчезают. Распадаются. Объединяются – распадаются. Объединяются – распадаются. А партия – это политический институт. Как государственный институт, он должен быть законом укреплен, он должен финансироваться из бюджета. Этот институт должен отчитываться перед обществом.
У нас власть не отчитывается. Где у нас гарантии, что вы этот институт будет отчитываться?
Ну да, потому мы так хорошо живем. И власть тоже не отчитывается. Тем более партия. Да никакие они не партии. Нет их у нас. Сейчас вот, скажем, противоборствующие силы, какая-то из них придет к власти. А дальше что будет делать? Кто-нибудь знает? Вы не знаете, я тоже не знаю. Мы судим априори, исходя из того, что делала власть все эти годы послевоенные. Сообразно вот этой схеме, вот этим стандартам, теперь уже сложившимся в нашем сознании, в нашем поведении и так далее, по этой схеме и будущая власть будет действовать.
Это способно к какому-то успеху нас привести?
Нет, конечно.
Ну вот вы дали ваш рецепт, да, что нужно создать эти институты. Но это теоретически. А вот, скажем, вы видите, мы знаем те партии, те силы политические, которые сегодня являются основными акторами. Вот на ваш взгляд, они способны инициировать вообще такую работу?
В 2006 году даже больше, чем 10 лет. Я писал, что Абхазия в кризисе. Что такое кризис? Я там говорю, это переходный процесс. От системы к хаосу и от хаоса вновь к системе. Вот мы находимся сейчас в этом хаосе. А что такое хаос? Это когда система распалась и структуры, которые составляли эту систему, оказались вне системы. Они в турбулентном состоянии, то есть в хаотическом состоянии, в произвольном состоянии, друг с другом не связаны. Но долго так оставаться они не могут. И потому они должны устанавливать между собой какие-то связи. На какое-то время они устанавливают как бы по временной схеме, что случается с нашими партиями или с нашим бизнесом, с нашими кооперативами и прочими. Они заключили вот между собой какое-то соглашение, договорились, вот хлеб выпекают. Через неделю или месяц или год они ссорятся и расходятся. Расходясь, они ищут, где найти себе работу. В такой ситуации находится каждый наш гражданин сегодня. А раньше, значит, мы были очень тесно связаны. Если такой связи не было бы, мы не смогли бы выстоять перед грузинской агрессией. А сегодня никакой агрессии нет, но мы распадаемся. То есть индивид становится мало связанным с другим индивидом. Он более свободен, более независим. Но выживать одному ему гораздо тяжелее. Когда мы связаны друг с другом, помогаем друг другу, поддерживаем друг друга, и тогда нам легче жить. И решат какие-то жизненные проблемы. Фактически наше общество идет к распаду. Когда мы это говорим,
Многие на нас обижаются. У нас все хорошо. Вот деньги есть, бюджет сейчас больше, чем в прошлом году. Это ни о чем не говорит. Доказывает, что очень много машин. Люди хорошо живут. А машина что, показатель хорошей жизни? Или, скажем, вот так много машин, а на основании какой экономики так много машин у нас? Экономика позволяет так много машин иметь? Лена, скажи честно.
Нет.
Значит, о чем эти машины говорят? О коррупции. Верно?
Верно.
Значит, обманываем мы друг друга, обманываем. Я тебе не могу правду в лицо сказать. И потому, значит, я стараюсь тебе понравиться, а ты мне. И так расходимся, недовольные друг другом.
Елена Заводская беседовала с политическим обозревателем Олегом Домене. Теперь переходим к Грузии. Основатель консорциума развития глубоководного порта Анаклия, с недавних пор политический оппонент грузинской мечты Мамука Хазарадзе, обвинил руководство страны в открытом торпедировании проекта. Правительство якобы отказывает серьезным инвесторам безо всяких оснований. Новый премьер-министр ввязался в полемику. Владимир Унанянц решил ее выслушать.
Порт Анаклия – достояние народа Грузии, не может принадлежать одному физическому лицу. Новый премьер-министр Георгий Гахария вступил в заочное противостояние с основателем ТБС-банка и консорциума развития Анаклия Мамукой Хазарадзе. Гахария утверждает, обвинения в адрес правительства в том, что власти тормозят процесс строительства, абсурдны. Истинные проблемы порта, по мнению премьера, в отсутствии серьезных инвесторов. А те, кто занимается этим проектом, должны быть более ответственными, так как дело касается всей страны.
Я всегда говорил в связи с проектом Анаклия, что для его успеха нужны ответственные и серьезные инвесторы. Что касается чьих-то интересов, я не знаю, что еще сказать по этому поводу. Мы говорим, что государство выполняло все свои обязательства и будет выполнять. Глубоководному порту Анаклия нужны ответственные, серьезные частные инвесторы, которых, к сожалению, у нас нет. Это проблема глубоководного порта Анаклия. Государство поддерживало и будет поддерживать его. Что касается чьих-то интересов, то недавние действия, предпринятые консорциумом, когда в консорциуме фактически не осталось ни одного серьезного иностранного, и что очень важно для нас, американского партнера, налицо. И когда кто-то нас в чем-то обвиняет, это несерьезно.
Но оппонент премьер-министра, на днях основавший новое общественное движение и грозящий в ближайшее время учредить оппозиционную партию, в свою очередь уверяет, именно правительство повинно в оттоке крупных инвесторов. В частности, Мамука Хазарадзе прямо заявил, министр инфраструктуры и вице-премьер Маец Кетишвили лично блокировал уже подготовленные британские инвестиции.
У нас есть два инвестора, готовых вложиться. Один уже 3 дня находится здесь. У него вместе с членами новоизбранного борда консорциума была встреча с министром инфраструктуры. Так вот, встреча прошла катастрофически. Практически государство в лице министра сказало им, такие инвесторы, как вы, нам не нужны. А это британская компания «Меридиан», международный бренд серьезной репутации, который работает более чем в 10 странах. У них в портфеле проекты, начиная с громадного строительства в Нью-Йорке и заканчивая многими аэропортами.
Нью-йоркский проект – это строительство International Jam Tower, а сама компания, полное название которой Meridian Capital Limited, зарегистрирована на Бермудских островах со штаб-квартирой в Гонконге. Ее инвестиционный портфель включает в себя потребительские товары, недвижимость, инфраструктуру и природные ресурсы. При этом директорами и учредителями являются Оскар Алшинбаев и Евгений Фельд. По данным Forbes, они входят в десятку самых богатых людей Казахстана. Аэропорты же, упомянутые Мамукой Хазарадзе, находятся на территории России. Meridian Capital Limited и российская инвестиционная компания Aeon являются акционерами проекта «Новопорт», который охватывает аэропорты Новосибирска, Барнаула, Челябинска, Читы, Волгограда, Томска и Астрахани. При этом, согласно данным официального сайта компании Meridian Capital Limited, в числе ее партнеров Goldman Sachs Group, Ernst & Young, JP Morgan Chase & Company и Credit Suisse Групп, одни из наиболее уважаемых в мире финансовых институтов. По словам Мамуки Хазарадзе, если правительство и дальше продолжит блокировать инвесторов и, по сути, торпедировать проект, то порт Анаклия может окончательно утратить инвестиционную привлекательность. Как отметил банкир, окно возможности закроется в ближайшие пару месяцев.
Если решения не будут приняты в ближайшие 2 месяца, то есть если не произойдет договоренность всех сторон, это банк, инвестор, государство и так далее, тема Анаклия будет отложена. Отложена по мотиву того, что мы не договорились. Соответственно, порт не будет построен.
29 июля агентство технического и строительного надзора партнера, Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, продлило консорциуму развития Анаклия срок представления документов, учтенных строительным разрешением, до 31 декабря текущего года включительно. По словам Хазарадзе, 15 октября консорциум должен был представить информацию об инвесторах, готовых вложиться в проект строительства глубоководного порта. Но соглашений до сих пор нет. Причем, если верить Хазарадзе, отказ Meridian Capital Limited не единичный случай. По словам опального банкира, правительство Грузии дважды приостанавливало инвестиции некого американского фонда, оперирующего 40-миллиардным инвестиционным пакетом. Первый раз это якобы произошло до того, как госсекретарь США на встрече с бывшим премьером Мамукой Бахтадзе в июне этого года выступил в поддержку строительства порта. Заступничество Майка Помпео, говорит Хазарадзе, позволило продвинуться вперед. Был проведен внутренний аудит, но инвестор внезапно получил повторный отказ. Что это был за фонд, Хазарадзе не уточнил, как и то, кто именно вел переговоры от имени правительства. Его имя, по словам банкира, неизвестно и ему самому. Американские партнеры не стали раскрывать личность чиновника, заблокировавшего сделку. При этом западные партнеры Грузии уже прямо дают понять, строительство Анаклия должно стать приоритетом для страны, если она хочет интеграции в НАТО. Об этом, в частности, в ходе недавней международной конференции «Now What?», что теперь заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес. Анаклия – это критический вопрос. Это единственная возможность для Грузии реализовать свой потенциал в качестве хаба, который бы связал Евразию с Европой. Этот глубоководный порт – большая возможность для экономического развития не только Грузии, но и всего Черноморского региона. Российская Федерация не хочет, чтобы проект Анаклия был осуществлен. Но я вижу, что ВМС США могут сделать порт Анаклия местом регулярных визитов в соответствии с Конвенцией Монтрё, что будет способствовать повышению коллективной безопасности в Черноморском регионе. И в конечном итоге видимость приближающегося членства Грузии в Североатлантическом альянсе еще больше повысится, потому что каждая страна в Европе будет прямо заинтересована в безопасности Грузии, так как этот порт будет очень важным для всех в Европе. Но этих аргументов руководству Грузии, видимо, недостаточно. Правительство упорно продолжает утверждать, проект важный и нужный, но вот подход к вопросу со стороны авторов проекта, а теперь уже политических оппонентов, оставляет желать лучшего. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхан, хасорт, срасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
По данным Национальной службы статистики Грузии, во втором квартале средняя зарплата в Грузии составила около 1180 лари. Так ли это? И сколько должен получать ежемесячно, узнавал Серго Бригваза в рубрике «Голоса».
Как вы считаете, какая должна быть зарплата?
Я живу одна. 500 лари мне приходится платить за аренду квартиры. Если не считать этого, то 500 лари мне хватает на 2 недели. Хорошую еду покупать не получается. Приходится брать дешевые продукты. В общем, если говорить о приемлемом минимуме, наверное, можно прожить на 1000 лари в месяц. В основном деньги расходуются на еду и коммунальные услуги. Зимой я греюсь с помощью электрического обогревателя. Соответственно, в этот период еще больше коммунальных расходов. Хотя многие из тех, кто получает 1000 лари, даже позволяют себе потратить деньги в ресторанах. Для меня это исключено.
Для семьи из 3 человек минимально требуется 2000 лари. Возможно, и этого не хватит. Очень много приходится тратить на коммунальные услуги, особенно зимой. Немалые на продукты питания. Причем приходится сидеть дома. Сейчас не получается гостей приглашать и ходить к друзьям на праздники. Если на свадьбу или день рождения чей-нибудь приглашают, приходится отказываться, поскольку на подарки денег не хватает. В общем, положение можно сравнить с жизнью заключенного, который борется за жизнь.
Я пенсионерка, получаю 200 лари. Этих денег мне не хватает даже на лекарства. Если бы мне мой сын не помогал, не знаю, как бы смогла прожить на эти деньги. Человек должен получать как минимум 1000 лари для того, чтобы существовать. Цены ежедневно растут на все продукты, а зарплаты нет. Больше всего приходится тратить деньги на лекарства и продукты. Даже при таком заработке не получится покупать себе одежду или мебель. Очень надеюсь, что в стране все наладится.
На одного человека, если посчитать, больше 500 лари, наверное. Впрочем, и этого недостаточно. Очень большие коммунальные расходы, больше 100 лари. Сейчас вот купил 2 лекарства, еще 100 лари заплатил. У меня зарплата больше 500 лари, и приходится себя ограничивать во многом. Положение в стране тяжелое, я уже не верю в то, что когда-нибудь зарплаты в Грузии повысятся. Во всяком случае, не при нынешнем правительстве. Видите ведь, какое тяжелое в стране социальное положение. Если в таких условиях в 2020-м за них, за грузинскую мечту, еще кто-то проголосует, значит, эти люди заслуживают этого.
Минимальная 1000 лар, я так думаю. То есть минимум это $300. Это очень самая низкая граница. А хорошо было бы и 500-600. На еду, мне кажется, очень много тратится, потому что с одеждой доступна очень одежда. Я думаю, для путешествий и для вот другого качества жизни нужно было бы побольше.
Если, скажем, человек живет один в своем собственном доме, ему необходимо 1500 лари. Естественно, основные траты – это продукты питания и налоги. А в остальном, если человек молодой, то у него обязательно должны оставаться деньги на развлечения.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.